Кабинет редакции. В больших кожаных креслах двое. Владелец газетного треста мистер Макферсон и редактор одной из газет треста Джек Гульд. Мистер Макферсон решил заказать журналисту Гарри Смиту книгу о России. Гульд уже разработал план, по которому Смит должен ее написать. Придумано даже название книги. «Почему русские хотят войны?» Мистер Макферсон и Джек Гульд ждут автора будущей книги.
Через 10 минут придет Смит.
Да. Ну что ж, я думаю, ему придется согласиться. 30 тысяч долларов за серию статей и книгу с гарантированным тиражом? Черт возьми, если бы эта книга о России не нужна была мне до зарезу перед выборами в Конгресс, я бы не отдал ему больше 15. Согласиться. Его дела слишком плохи. Он почти год не писал и не получал ни доллара.
Почему он не писал?
Послевоенное помешательство. Он думал, что со дня подписания мира всюду начнут порхать голуби и цвести розы. А мир остался таким, каким был. Это вывело его из равновесия, и он заявил, что не может писать, пока не поймет, что происходит в мире. Ничего, поедет. Вызовите ко мне Харди и через 5 минут Престона. Немедленно.
Смит собирается жениться на Джесси.
Ах, вот как? О, тогда понятно. Ну что ж, печально, но хорошо, поедет. Да, Джесси не такая женщина, чтобы выйти замуж за нищего.
Мистер Макферсон?
Да, Харди. Когда вы пойдете завтра утром на прощальную пресс-конференцию к русским, между прочим, задайте им следующий вопрос. Правильно ли слухи, что они привезли с собой денег для финансирования нашей угольной забастовки?
Да, но...
Что?
Они в ответ на такой вопрос только пожмут плечами.
Конечно. Вы и напишите, что в ответ на этот прямой вопрос русские только смущенно пожали плечами. Или что-нибудь в этом роде. Это уж ваше дело. Гонорар получаете вы, а не я. Желаю успеха.
До свидания, мистер Макферсон.
Не слишком ли наивно для солидной газеты?
Ничего. Харди известен как репортер скандальной хроники. В его устах это будет естественно. А, Престон.
Я. Здравствуйте. Здравствуй, Джек.
Здравствуй.
Что у вас сегодня о России, Дэвис?
United Press дала нам 50 строк Харнера. Русские в Вене. Харнер хвалит русских. Не знаю, давать ли.
Непременно дайте. В противоположность Херсту мы сохраняем объективный стиль информации. Дайте на 16-й странице, не раньше. Что еще?
Статья Випмана о планах русской экспансии. Еще 5-6 информаций в том же духе.
Давайте. Все, давайте. Мы объективны. Випмана на первую страницу, остальное не позже 6-й. Что еще?
Еще? Бредовые сообщения итальянцев о появлении русских летчиков в Эритрее. Но это абсолютно несолидный бред.
Дайте его на первую страницу. Шумным заголовком.
Русские завтра же дадут опровержение?
Да, и мы поместим его на 20-й странице. 5 строк. Они обыкновенно дают короткие опровержения. Заметку прочтет 1 000 000 людей, а опровержение 10 000.
Это мне не нравится.
Что?
Вы вмешиваетесь в работу моего отдела. Я привык вести его сам.
Простите. Но вы правы, Престон. Я очень жалею, Дэвис. Но вы перестали меня понимать.
Мне казалось, что месяц назад я вас понимал. Вы переменились за этот месяц?
Конечно, переменился. Вот это вам и предстоит понять. Ну, желаю успеха.
До свидания.
О, Гарри! Здравствуйте, мы ждем вас.
Здравствуйте, шеф. Здравствуй, Джек.
Здравствуй, Гарри.
Садитесь, Гарри.
Сел. Нескромный вопрос, шеф. Почему вы меня так срочно вытащили? Меня так трясло над Тихим океаном, что до сих пор все кишки болят.
Боюсь, что теперь вам придется потрястись над Атлантическим океаном.
Что вы мне предлагаете?
Россию.
Россию?
Да.
Последний месяц меня мучила бессонница. И я вдруг, впервые в жизни, стал читать на ночь вашу уважаемую газету. Судя по вашему новому политическому курсу, вам, пожалуй, нет никакого смысла посылать в Россию именно меня.
Во-первых, я благодарю вас за то, что вы, наконец, стали читать мою газету. А во-вторых, я думаю, что при моем новом политическом курсе именно вам и надо ехать в Россию.
Шеф, вы спутали меня с Джеком.
Не валяй дурака. После той книги, которую я уже написал о России, русские были бы идиотами, если бы снова пустили меня туда. К сожалению, они не идиоты.
Да, но после той книги, которую я уже написал о России, надо быть идиотом, чтобы советовать шефу посылать в Россию меня.
Благодарю. Но ты, как всегда, все спутал, и я тебе сейчас объясню, почему не я, а именно ты идиот.
Интересно.
Да, это действительно интересно.
То есть нет, конечно, факт для меня безусловен, но причины не вполне ясны. Меня всю жизнь волновал этот вопрос. Почему?
Ты идиот, потому что ты не знаешь, что такое диалектика. Диалектика – это наука о том, что все бесконечно движется и изменяется.
Очень приятно. Никогда в жизни я так быстро не умнел.
Вот если подойти к вопросу диалектически, твоя хвалебная книга, написанная Россией в 42-м году, только поможет тебе сейчас написать совсем другую книгу о России, полезную нам.
Кому? Вам.
Людям, считающим, что в Америке не должно быть коммунизма.
Я тоже принадлежу к числу таких людей. Каждому свое. Русским их строй, нам наш. Дальше?
Дальше ты должен снова поехать в Россию и написать о ней всю правду.
Я и тогда написал правду.
Нет.
Легче на поворотах.
Что ты написал? Что русские храбрые солдаты, что Сталинград героически оборонялся, что их летчики шли на таран, и что их женщины были снайперами. И ты воображаешь, что это вся правда о России?
Все, что я написал, правда.
А ты не думаешь, что сейчас, когда эти храбрые солдаты дошли до сердца Европы и влезли в Корею, когда эти летчики летают над Веной и Порт-Артуром, ты не думаешь, что эта правда оборачивается уже не против немцев, а против нас?
Да! Это я уже читал в вашей уважаемой газете.
И тебе кажется, что русские не полезут дальше?
Напротив. Они сначала завоюют всю Европу, потом Америку, потом Австралию, потом Антарктиду. Какая чепуха!
Чепуха! А ты читал коммунистический манифест Маркса? А Ленина империализм как последняя стадия капитализма, заметь, последняя. Ты читал или нет?
Нет, не читал. А при чем тут это?
А при том,
подождите, что... Джек. Подождите. Вы продолжите вашу дискуссию без меня. Мне пора уходить. Советую вам, Гарри, очень внимательно выслушать все, что вам скажет Джек. Он вам скажет наше общее мнение. А сейчас несколько слов. Лететь через неделю. Срок 3 месяца. Книга через месяц после приезда. Часть пойдет статьями в газете. Гарантирую издание.
Гарантируем успех.
Гарантирую 30 000 долларов. Ответ завтра в 12 часов ночи здесь. Ваше «да» и мой первый чек на 7 500 долларов. До свидания, Гарри. До свидания, Джек. До свидания.
7 500 это не дурно для начала. Такие большие деньги наводят меня на мысль, что я должен написать для вас порядочную гадость.
Нет, ты просто должен учесть требования времени. А наши сегодняшние взгляды на Россию изложены вкратце вот хотя бы здесь, в этой моей статье. Она, правда, не блещет красотами стиля. Ты знаешь, я не стилист, но некоторые мысли, даже, пожалуй, названия, могут тебе пригодиться.
10 причин, по которым русские хотят войны? Это неправда, этого не может быть. Русские не хотят сейчас войны.
Ты когда уехал из России?
В марте 42-го.
А сейчас март 46-го.
И все равно русские не хотят сейчас воевать.
Ну, не сейчас. Пусть они даже не хотят сейчас. Я не боюсь ставить точки над «и». Я стою за немедленную и предупредительную войну против мирового коммунизма. Коммунисты – фанатики, а русские – вдвойне фанатики, как русские, как коммунисты. Поверь, ничто их не остановит, если они смогут подчинить мир своим идеям.
Довольно. Замолчи.
Я прав.
Может быть. Все может быть. Я уже отказываюсь что-либо понимать в этом взбесившемся послевоенном мире. Бомбы, шпионаж, Иран, Корея, Триест, блоки, союзы. Разве об этом я думал, когда шел по пескам Сахары? Когда валялся в грязи на Канаве? Когда из меня выковыривали осколки на Новой Гвинее? Ради чего все это было? Я не могу писать, я не могу дышать, я не хочу думать. Я приехал с 10 долларами в кармане, я пропил все, чтоб не думать. Не знаю, хотят или не хотят воевать русские, но мне не хочется писать эту книгу. Я мерз с ними на фронте под Гжатском. Я пил с ними водку в окопах. Я видел повешенных русских детей. И пусть хоть все, что ты говоришь, правда, не мне писать эту книгу, ищите другого.
Подумай до завтра.
Вечер следующего дня. Бар, где журналисты завсегдатаи. За одним из столиков Смит и Престон.
Стало трудно работать, Гарри. Особенно в моем иностранном отделе.
Почему?
Во время войны шеф пожадничал, переборщил влево, а теперь дает задний ход. Но никак не хочет понять, что для этого даже автомобиль сначала надо хоть на секунду остановить. Нет, ему подай сразу полный ход назад.
Не пробовал возражать?
Возражать? Ха. Какой смысл? В конце концов, я для него не больше, чем рабочий на конвейере. Вчера я привертывал левое колесо, а сегодня он приказал мне привертывать правое. Значит, в Россию?
Еще не знаю. Сегодня должен дать ответ шефу.
Разве? А я уже сегодня отправил просьбу о визе для тебя.
Ха! Значит, он уже решил, что я решил?
Нет, проще. Он решил, что он решил. Стало быть, это решено. Доброй ночи, Гарри.
До свидания, Престон.
Смит?
Слушайте, я не видал вас почти 5 лет. Слушайте, вы здорово изменились.
А вы, Харди, к сожалению, нет. Зачем вы написали это свинство о русских журналистах? Это же вранье.
Есть люди, которые это видели.
Врете.
Ну, рассказывали, что видели.
И опять врете. Видели, как русские журналисты давали нашим профсоюзным деятелям деньги? Ну, нас никто не слышит. Будьте человеком, сознайтесь мне одному под честное слово, что это вранье.
Вам одному под честное слово?
Да.
Вранье.
Но почему вы такая свинья?
Ну, вас к черту. Мне надоело это вечно слушать. Слушайте, заказывайте еще виски. Я раз в жизни на чистоту скажу вам все, что думаю о себе и о вас.
Бармен, виски!
Так, я свинья. Ну да, свинья только потому, что я всегда зарабатываю в 6 раз меньше вас или Престона.
Так займитесь другим.
Не умею. Я бездарен. 20 строк скандала написанных очень скверным языком. Но ведь людям все равно, как написан скандал. Лишь бы он непременно был в каждом номере. Ну вот что, еще виски. Я расхрабрюсь и скажу вам кое-что еще.
Бармен, еще виски. Пейте.
У меня жена и 3. Да, это было тогда, когда вы уезжали на войну. А теперь жена и 5. И домик в Джамейке в рассрочку, который нет конца. И мебель в рассрочку. И жизнь в рассрочку. $10 за скандал, из которых 6 на пеленки и лекарства. А я, между прочим, очень люблю детей. Слушайте, выпьем за детей. А сколько у вас детей?
У меня нет детей.
Слушайте, выпьем за ваших детей. Я точно нет, это я уже пьян. Я хотел сказать, выпьем за то, чтоб у вас никогда не было детей. И за вашу книгу о России непременно напишите. 30 тысяч, слышите, я вам советую. Лучше гадость за 30 тысяч, чем за $10. А делать гадости все равно придется. От этого никуда не уйдешь.
Гарри! Боб!
Харди! А ну-ка выйдем отсюда, Харди, всего на 2 слова. Прости, Гарри, это займет у меня ровно 3 минуты.
Подожди, Мерфи, бросьте ваши штуки! А то я напишу вашему патрону, мистеру Херсу. Ведь вы служите у мистера Херста, а? Нет, вы служите у мистера Херста, а?
Убирайтесь, пока живы.
Хорошо. Хорошо. Но ведь вы служите у мистера Херста, а?
Да. Я служу у мистера Херста. Что еще?
Ничего. Мне просто это было приятно услышать из ваших уст. Доброй ночи.
Я 2-й день живу здесь как бессловесный. Молчу и слушаю. Слушаю и молчу. Что-то случилось. Или со мной, или с Америкой.
И с тобой, и с ней. Ты видел, что такое война, а она не видела. И поэтому у тебя с ней разные взгляды на будущее. Вот и все.
Это правда, но не вся.
Ну, конечно. Вся правда собрана только в одном месте.
Где?
В Царстве Небесном.
Я тебя не видел 1000 лет с Новой Гвинеей. Ты совсем опух, что здорово пьешь, да?
Немножко больше, чем обычно.
Почему?
Скорблю о несовершенстве мира.
И пишешь статьи Херсту о том, что во всем виноваты большевики.
Да. Надо же найти виноватых. Я бы с большим удовольствием написал, что во всем виноват мистер Херст. Но боюсь, что он этого не напечатает. А, впрочем, наплевать. Что бы я ни писал, мир не станет от этого ни лучше, ни хуже.
А за что же ты собирался бить беднягу Харди?
А, это совсем другое дело. Двух русских ребят, о которых он написал, я встречал на фронте, на Эльбе. Я пил с ними водку. Они же, черт возьми, журналисты, как и я. Есть поговорка: собака ест собаку. Но это скверная поговорка. Я одинок, но я против нее. Зачем он их тронул? Что ему мир тесен? В нем мало скандалов без того, чтобы трогать старых друзей, военных корреспондентов. Свинья! Когда он пишет черт знает что об этих русских журналистах, я же не могу ему ответить в своей газете, что это клевета. При моем патроне я могу написать о русских только еще худшую клевету. Но пару раз, без объяснения причин, молча дать в зубы Харди, в этом я нахожу маленькое утешение. Ты же знаешь мою философию. В мире все равно и не пахнет моралью. И черт с ней. Но давайте без свинства, хоть в своем кругу.
Пока шла война, мне 100 раз казалось, что после нее все должно перемениться.
Должно. Во время войны у нас взяли взаймы душу. А теперь не хотят платить долгов. Банк добрых надежд прогорел, дорогой мой. Если бы мне сейчас было 20... Я бы, может, возмутился, послал все к черту и пошел к коммунистам. В конце концов, они мне, пожалуй, нравятся больше всех остальных. Но мне 46, и у меня скверная привычка высасывать виски ровно на 75 долларов в неделю, и не долларом меньше.
Боб, ты мой единственный друг. Твое «да» — это почти мое «да». Ехать ли мне в Россию?
30 тысяч?
Да.
Да, соглашайся. Сейчас все сошлось. Несмотря на все свои удачи, наши шефы в тревоге. Они не хуже нас с тобой знают, что половина Америки думает совсем не то, что мы пишем от ее лица. Мы... как привязанная борода. Сорвать? И еще неизвестно, как будет выглядеть это лицо. Ты нужен Макферсону из-за твоей первой военной книги о России, которую хвалили даже русские. Это дает тебе объективность в глазах читателей. Именно тебе и именно сейчас. Да. И выпьем за твои 30 тысяч. Женишься на Джесси?
Да.
Жаль. Она будет не любить меня.
Почему?
Все жены моих друзей не любят меня. Я прохожу перед глазами их мужей, как вечное воспоминание об ином, лучшем, холостом мире. А жены не любят этого. Ты ждешь ее?
Да.
Я пойду.
Джесси, наконец-то.
Гарри, милый, что, посидим здесь?
Нет, я думаю, поедем в клуб.
Но ведь тебе к 12 к Макферсону, ты можешь опоздать.
Да, верно. Ну, посидим несколько минут здесь. Вот, смотри, кольцо тебе.
Обручальное. Я очень счастлива.
Если бы ты знала, как я ночью нигде не мог найти себе места, оставшись один у дверей твоего дома, почему ты не оставила меня у себя?
Гай, Милый, ты же сделал мне вчера предложение.
Да, и ты приняла его.
Да, я приняла его. Я больше не твоя любовница. Я твоя невеста. Я знаю, что ты скажешь, что мы с тобой уж не мальчик и не девочка, верно? Но пусть хоть сейчас все будет так, как я мечтала в юности. Эти кольца и хлопоты, и поездки по магазинам, и только что купленный дом, в котором никто не жил до нас, и порог которого я переступлю, только вернувшись с тобой из церкви. Ты понимаешь меня?
Понимаю.
Нет, не до конца. Только такая старая грешница, как я, может с такой безумной силой захотеть вдруг совсем другой жизни. Наш дом. Наш. Пока ты будешь в России, я все сделаю там сама своими руками. И когда ты вернешься, наш дом станет лучшим местом в мире для тебя, мой бродяга, мой молчаливый, мой седой, мой красивый. Тебе пора к Макферсону?
Нет, 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 говори еще, я успею.
Быть вместе. Надеюсь, что Бог меня еще не наказал. Я не потеряла еще возможность иметь детей. И хоть несколько лет прожить, не кочуя по миру и не думая о деньгах.
Добрый вечер, Джесси.
Добрый вечер, Джек.
Гарри, почему ты здесь? Макферсон через минуту ждет тебя у себя.
Да, я сейчас позвоню ему.
Что ты ему скажешь?
Сейчас я позвоню ему.
Он согласится?
Думаю, да.
В этом случае он пробудет в России 3 месяца, да еще 2 недели на перелет туда и обратно.
Ну и что же?
Я купил домик в Стамфорде. 40 минут на машине отсюда, тихо, никого кругом.
Очень рада, но при чем тут я?
Ты могла бы в ожидании мужа тряхнуть стариной именно со мной, а не с кем-нибудь другим. Это было бы только естественно.
Нет.
Джесси?
Ни с тобой и ни с кем другим. Мы с Гарри заключили союз. Я знаю, как не хочется ему ехать в Россию, но он идет на жертву ради меня, а я пойду ради него. Хотя, по правде сказать, отказаться от тебя не такая уж большая жертва.
Да, конечно.
Почему он так долго говорит с Макферсоном? Вдруг он... Нет, нет, не может быть.
Почему не может быть? С этим сумасшедшим все может быть.
Задержался? Бармен, 3 виски.
Что ты сказал шефу?
Что я сказал шефу? Я сказал ему да.
Прошло 4 месяца. Новый загородный дом Смита. В комнате стенографистка Мэг Стэнли и Смит слушают одну из пластинок, привезенных Смитом из России.
На закате ходит парень возле дома моего. Поморгает мне глазами и не скажет ничего. И кто его знает, зачем он моргает, зачем он моргает, зачем он моргает?
Я бы не сказал, что русские вообще лишены чувства юмора.
Как приду я на гулянье, он танцует и поет.
Пишите, Мэг. Я бы не сказал, что русские вообще лишены чувства юмора. Но при слове «фашизм» они сразу теряют всякое чувство юмора.
Они слишком хорошо помнят, что это такое. Гораздо лучше, чем мы. С каким обидным удивлением они 100 раз спрашивали у меня, как могло случиться, что вы в Америке забыли об этом? Глупцы те, кто думают, что русские не хотят сейчас войны только из-за своих потерь или из-за своих разрушений. Я был в Средней Азии, в маленьком цветущем городке, недалеко от Ташкента. Война не коснулась его. И среди людей, с которыми я говорил, я нарочно выбрал нескольких, которые ни по ком не носили траура. И именно из разговоров с ними я окончательно понял, что дело вовсе не в усталости или слабости, а дело в психологии людей, которые, как и вся сегодняшняя Россия, не хотели, да и не хотят войны с нами, вне зависимости от своей слабости или силы. «Что вы думаете о возможности войны с нами?» – спросил я одного из них. «А я думаю об этом только тогда, когда читаю то, что вы пишете в ваших американских газетах», – насмешливо ответил он, – «и мне нечего было возразить». «Ну вот, Мэг, записали?»
«Конечно».
«На этом кончим 6-ю главу. Я, кажется, впервые в жизни точен на горе себе. 30-го все будет кончено».
«Что вы, Гарри?»
«Ничего, я просто говорю, что 30-го все будет кончено. Все. А помните, Мэг, как 15 лет назад я впервые пришел к вам в вашу маленькую редакцию на Astor Place, только что из колледжа, молодой, счастливый и честный?»
«Вы сейчас честный».
«Сейчас? Да, почти. Но тогда я был молод, и мне казалось, что можно быть счастливым и честным одновременно».
«А сейчас вы несчастны?»
«Очень. Я уже не в том возрасте, когда еще можно высмеивать заурядное счастье, иметь жену, дом, чековую книжку. Мне трудно думать, что через 10 дней я собственными руками разрушу все это, как карточный домик».
«Может быть, еще как-нибудь обойдется».
«Может быть. Кстати, тот Паккард, на котором вы приезжаете, он тоже в рассрочку, как и все остальное, впрочем».
«Но жена не в рассрочку».
«Да, жена не в рассрочку, а, впрочем, не знаю, ничего не знаю».
«Гарри, вы негодяй! У вас хорошая жена, она вас любит».
«Да, меня она любит, но я еще не знаю, как она отнесется к автору вот этой книги».
«Скажите ей всю правду о книге сегодня же».
«Нет, ни за что! Этого никто не должен знать, кроме вас, мой старый, мой маленький, мой смешной, мой лохматый друг».
«Вот кончите книгу, и в Америке много миллионов людей будут за вас. Они не имеют права голоса в наших газетах. Но молча они будут за вас. Да».
«Мэг! Гарри! Можно?»
«Конечно! Ну, кончили».
«Да, 6-ю главу.
«Устал».
А ты?»
«Я очень. Мэг, хоть бы вы уговорили его почитать мне немного».
«Нет, я нарочно сказал Мэг, чтобы она оставляла все расшифрованное в Нью-Йорке. Сейчас только вперед. Когда кончу, прочту все сразу».
«Ну скажите, Мэг, это очень интересно». «Да, это очень интересно. А Джесси, когда у вас обед?»
«Через 30 минут.
Я пока приму у вас ванну, хорошо?»
«Конечно. Ну почему ты не хочешь диктовать мне твою книгу? Честное слово, я не хуже стенографирую, чем твоя Мэг. А для меня это было таким счастьем».
«А для меня такое счастье, что ты наконец можешь не стенографировать, не писать на машинке. Что ты можешь привыкать быть хозяйкой этого дома. Хозяйкой и все. У тебя усталый вид».
«Я устала от счастья. Я 10 раз за день подхожу к этой двери и слушаю, как ты ходишь по комнате. И когда твои шаги приближаются к двери, мне каждый раз хочется высунуться и поцеловать тебя. Я знаю, что этого нельзя, и тихо стою за дверью. А потом ухожу к себе и думаю о тебе. И так до вечера».
«Ну, что у нас, кроме яблочного пирога сегодня?»
а жареная курица. Но я боюсь, что она уже пригорела. Бегу,
Гарри. Гарри? Гульд, ты?
Здравствуй, Гарри. Привез тебе шефа посмотреть твою берлогу.
Здравствуйте, шеф. Здравствуйте, Гарри. Надеюсь, вы нас извините. Я рад, садитесь в виски.
Нет, спасибо. Мне придется сегодня еще много пить.
По-моему, это не в ваших правилах.
Да, но не каждый день человеку исполняется 60 лет.
Вам 60?
Да. Сегодня на моей вилле у меня соберутся друзья, в том числе и вы, Джесси. Идет?
Я тронут и поздравляю вас, но...
Я не пригласил вас заранее, свинство. Но я действительно вспомнил об этом только сегодня утром. И потом утешьтесь. Вы будете в одинаковом положении со всеми. Даже Уинстон Черчилль, который, между прочим, тоже будет сегодня у меня по старой дружбе, узнал об этом только на час раньше вас.
Несколько минут, шеф. Я пойду спрошу Джесси.
Мы ждем. Ждем.
Чарли, а все-таки вы не лишены мелкого тщеславия. Ну, зачем было о Черчилле?
Во-первых, Черчилль для меня не мелкое, а крупное тщеславие. Особенно сегодня, когда его политика моя политика. Во-вторых, я знал его, когда он был первым лордом Адмиралтейства. А в-третьих, да, я тщеславен. Ну и что же?
Ничего. Просто я думаю, что едва ли он будет у вас на обеде.
Как знать. По-моему, его как раз сейчас очень интересует американская пресса.
Чарли, слушайте. А что, если начать предварительную рекламу книги Смита сейчас?
Опять ваша сумасшедшая спешка. Через 10 дней он кончит книгу.
А если с завтрашнего дня? Лишние 10 дней – это кое-что. Я вам еще никогда не давал плохих советов.
Но сейчас вы даете сумасшедший совет. Рекламировать книгу, ни разу не сунув в нее носа. Это был бы первый случай в моей жизни.
Вы уже убеждались не раз, что у меня легкая рука.
Да.
С завтрашнего же дня реклама всюду. Я игрок. На мой страх и риск. Идет?
На ваш страх и риск?
На мой. Хотя, честно говоря, этот риск равен нулю. Я уже вижу эту книгу лучше, чем если бы я ее прочел. Ну, идет?
Вы самонадеянны?
Да. Идет?
На ваш страх и риск. Идет. Только имейте в виду, Джек, это, кажется, 13-й ваш совет, который я от вас принимаю.
Ничего, я не суеверен.
Как будет называться книга?
Все так же. Почему русские хотят войны?
Нет, нет, слишком прямо. Но мы еще посоветуемся. А как вы думаете, Джек, русские сейчас в самом деле хотят войны? А? Джек?
Сейчас, конечно, нет.
А потом?
Не знаю. Я знаю только одно. Они уничтожают капитализм, а я хочу уничтожить коммунизм любыми средствами. Вот и все. На равных.
С той только разницей, что они это делают у себя дома, а вы лезете своей лапой в чужую страну, к ним.
Можно подумать, что вам меньше, чем мне хочется уничтожить коммунистов.
Нет. Но у меня для русских есть программа «Минимум».
Можете опубликовать?
Могу. 5 лет держать их под угрозой войны, не давая им отправиться. А потом потребовать у них всего 3 вещей.
Каких?
Исключительной свободы их рынка для нас. Раз. Отмены их монополии внешней торговли. 2.
и сдачи нам крупных концессий. 3. А в остальном пусть пока остаются коммунистами. Это их личное дело. Гарри, вы заставляете себя ждать.
Я прошу прощения, шеф, но у меня еще просто очень мало опыта разговора с женами. Джесси благодарит вас. Она одевается. Мы выйдем вслед за вами через полчаса.
Очень хорошо. О, Джек, вы третий раз за день забываете вашу шляпу. Рассеянность к лицу только уже знаменитым людям. Да, кстати, Гарри, Гульд предлагает назвать вашу книгу «Почему русские хотят войны». Как вам?
Не очень.
И мне тоже.
Может быть, отрезать первое слово? Просто «русские хотят войны» и большой вопросительный знак.
«Русские хотят войны» и маленький вопросительный знак. Втрое меньше букв. Едва заметный, но объективный. Так что, если вглядеться, все-таки, чтобы можно было его разглядеть. Ну что ж, прекрасная идея. Идет. Я жду вас, Гарри.
До свидания.
Гарри!
Боб! Ну что, выспался наконец?
14 часов. 3 ночи. Я был здорово пьян, когда ввалился к тебе вчера.
Нет, ничего. Ты только почему-то упорно держал под мышкой чью-то дамскую шляпу и со слезами на глазах уверял, какой в сущности хороший твой хозяин, Вильям Рандольф Херст.
Ну, тогда я действительно был пьян, как свинья. Я вчера напился, потому что получил порядочный аванс под одно дело.
А что за дело?
Попытка поставить новый рекорд высоты с пассажиром на борту. Я пассажир.
Серьезный самолет?
Дрянь!
Авантюра?
Да.
Прошло 10 дней. Вечер. Смит один неподвижно сидит в глубоком кресле.
Гарри?
А?
Что с тобой? Гарри?
Да, что?
Что с тобой, милый? Сейчас 9:30. Ты уже 4 часа сидишь вот так.
Неужели 9:30?
Я заходила несколько раз, я думала, что ты уснул.
Нет, я не спал.
Ты счастлив, что кончил книгу?
Да. Счастлив.
Но ты устал, да? И все мои сегодняшние гости – напрасная затея.
Нет, 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 почему? Наоборот, очень хорошо. Только откуда ты взяла деньги? По-моему, на моей чековой книжке их уже давно нет.
Денег? Конечно. Уж недели как их там нет, но я...
Что? Ты заняла денег?
Нет. Просто была моя $1000, которую я сберегла еще после армии.
Зачем ты?
Гарри, я была так рада тому, что у тебя кончились деньги, и мы можем хоть неделю жить на мои. Я была так горда этим. И не порти мне мои радости. Завтра Макферсон прочтет твою книгу, и ты будешь опять богат. А сегодня ты еще совсем бедный, совсем мой. И даже будешь ужинать на мой счет. Ты не знаешь, как это приятно. Это может понять только женщина.
Я все больше и больше люблю тебя. Сегодня мне кажется, что уже нельзя любить тебя сильнее.
Сегодня? А завтра? Завтра ты должен любить меня еще сильней?
Завтра? Да, может быть, завтра я буду любить тебя еще сильнее, если только...
Что? Если?
Если только ты вдруг не бросишь меня завтра.
Что ты? Что ты, Гарри? Что ты говоришь, сумасшедший? Да что с тобой? У тебя слезы на глазах. Ты устал. Ты просто ужасно устал. Ну что ты придумал? Куда я уйду от тебя? Гарри, скорее пойдем. Пойдем в столовую. Посмотри, как я все приготовила для наших гостей. Тебе нравится?
Очень. А Боб будет?
Конечно. Когда Мэг днем поехала в Нью-Йорк отвозить твою книгу, я ей сказала, чтобы она где угодно откопала его и приехала вместе с ним. Ну вот, вот это они. Ну, конечно. Мэг и Боб, здравствуйте.
Добрый вечер.
Боб,
добрый вечер. Посмотрите на сюрприз, который я привез для Гарри. Макферсон дал сегодня воскресное приложение, и в нем целую страницу занимает наш достопочтенный Гарри.
Гарри? Гарри? Тут написано, какой гениальный будет твоя книга. Какой ты сам талантливый.
Объективный, честный. Какой красивый будет переплет, и главное, как недорого будет стоить все это вместе взятое. И заметьте, все это еще не читая его книги. Честное слово, так бывает раз в 100 лет. Его имя по 2 дюйма каждая буква.
Это просто чудо. Я даже не знала, не думала, что так выйдет. А ты, Гарри?
Я тоже не думал. То есть не вполне представлял себе.
Ну вот видишь, а ты сегодня весь день грустишь. Растормошите его, Боб, а то я буду сердиться на вас обоих. Ну, Мэг, идемте. У нас с вами еще 1000 дел.
Идемте, Джесс.
Я вижу, тебя что-то не очень порадовал мой сюрприз.
По правде говоря, не очень.
Почему?
Долго рассказывать.
А ты коротко.
Боб, я написал совсем не ту книгу, которую от меня ждут.
А?
Именно то, что я сказал, не ту книгу. Русские хотят войны. Так вот, я отвечаю на этот вопрос отрицательно. Русские не хотят войны.
Вот это здорово. Вот это отмочил, будь ты проклят. И книга уже у Макферсона?
Да, уже 4 часа, как она у Макферсона.
Ты в самом деле написал книгу, которая категорически не подойдет Макферсону? Или в этом русском вопросе не может быть или? Только да и нет. Макферсону нужно было да. Я сказал нет, вот и все. Нет, еще не все. Есть еще договор.
Ну что же, я не получу по нему больше ни цента.
Да, но это еще не все. Они могут попробовать заставить тебя вернуть то, что ты уже взял.
Наплевать, все равно я уже нищий.
Погоди. А если другое издательство?
Уже думал, не выйдет. Макферсон, то есть вернее его издатель Кеслер, заключил со мной договор, по которому они имеют гарантийный срок для издания. 2 года.
Ну?
Ну и все. Через 2 года ее уже поздно будет издавать, потому что это не роман и не книжка стихов, это политический репортаж журналиста. Он умрет через 1/2 года.
Подожди. Ты понимал это, когда садился писать книгу?
В общем, да, понимал.
Так какого же дьявола ты ввязался в это безнадежное дело, из которого нет выхода? Как же ты мог?
Не знаю. Мог. Мог так и не мог, иначе это было сильнее меня. Мне в России вдруг стало стыдно за себя, за тебя, за всех нас, за то, что мы заставляем всю Америку жевать каждый день вместе с завтраком вот эту вот отраву. Этот русский вопрос, он давно перестал быть только русским вопросом. Этот русский вопрос – пробный камень, на котором сейчас проверяется честь и честность людей во всем мире. И вот я вспомнил, что я человек. Да-да, человек, а не служащий Макферсона. Что я когда-то был молод и честен. И что, наконец, у меня есть старуха-мать, которая с детства учила меня многим хорошим вещам. Старая, ворчливая, но честная американка, которая до сих пор уважает Линкольна больше, чем Херста. И я написал эту книгу, будь она проклята. Пусть ее прочтут хоть 5 моих друзей, я все равно не раскаиваюсь в этом.
сигару.
Спасибо. Подожди.
Что?
Подожди.
Идиот! Мы идиоты! Есть выход, ей-богу!
Не валяй дурака, какой здесь может быть выход?
Да не может быть, а уже есть! Это реклама! О твоей книге сегодня уже знает весь Нью-Йорк! Это же скандал!
Что же здесь хорошего?
Очень просто. Грандиозный скандал даст книге небывалый тираж. Кесслер, обыкновенный делец, его интересуют только доллары. Из-за лишней сотни тысяч он в два счета продаст Макферсона и издаст твою книгу один. Ты меня понимаешь?
Начинаю.
Гарри, немедленно виски, или я беру все свои слова обратно?
Боб, ну это уже свинство. Зачем вы пьете сейчас?
Зачем мы пьем? А затем, что все будет хорошо. Дьявольски хорошо, а, Гарри?
Да.
Джесси, руку скорее в круг, Гарри. Хватай ее за ту руку.
Что случилось? Я ничего не понимаю.
Ничего. Поймете. Ай, я волка не боюсь. Не боюсь. Ай, я волка не боюсь. Не боюсь!
Я волка не боюсь! Что ты, Гульт? Что с тобой?
Гарри, я ничего не понимаю. Ко мне в ярости позвонил Макферсон и сказал, чтобы я сейчас же, ночью, приехал к нему с тобой, живым или мертвым.
Ночь. В кабинете Макферсона Смит и Гульт.
Нет, Смит! Я знаю, что достаточно 10 дней для того, чтобы как перчатку вывернуть наизнанку любую книгу. Я уговорю шефа, и он пойдет на это.
Он да, я нет.
Да не будь идиотом! Я тебе говорю как друг.
Нет, ты говоришь как человек всю жизнь, удачно торговавший своими советами. Ты боишься портить себе репутацию. Ты посоветовал шефу сделать из меня подлеца, а я им не стану. Вы с Макферсоном выдаете себя за врагов России, но это только четверть правды.
А три четверти?
А три четверти в том, что вы враги Америки. Вы хотите заставить 10 миллионов американцев снова надеть военную форму? А на тех, кто будет возражать, вам надеть намордник? Не выйдет.
Во-первых, с завтрашнего дня ты будешь нищим.
Возможно.
Во-вторых, рано или поздно от тебя уйдет Джесси.
Возможно, но не стоит говорить об этом.
Нет, стой!
Нет, не стоит!
Я тебе говорю как друг твой и ее.
Замолчи! И больше ни слова о дружбе. Я знаю, что у вас было там в Австралии.
Она тебе сказала?
Нет, я просто знаю сам.
Она знает, что...
Конечно, нет. Когда у женщины было в жизни темное пятно, и особенно такое, порядочный человек никогда не напомнит ей об этом. И не подходи ко мне! Потому что дело не ограничится мелкой дракой. Я просто убью тебя. Лучше сядь. Вот так. И я сяду. Сказать по правде, я очень давно не люблю тебя, Джек Гульт. Еще со школы, где мы вместе учились. Я не люблю тебя за то, что таким, как ты, гораздо удобнее живется в моей стране, которую я все-таки люблю, несмотря на ваше присутствие в ней. Я не люблю тебя за то, что я в 10 раз талантливее и в 100 раз беднее тебя. Я не люблю тебя за то, что моя жена была когда-то твоей любовницей. И не потому, что она любила тебя, нет. а потому что ты всегда успеваешь вовремя дешево купить дом, если умер хозяин, и дешево приласкать женщину, если она одинока. Я не люблю тебя за то, что ты считаешь, что быть подлецом – это естественное состояние человека, и еще больше за то, что ты чуть-чуть не заставил меня поверить в это. Не будем больше лгать и говорить о дружбе, Джек Гульд. Мы с тобой два разных человека, и если хочешь знать, две разных Америки. Я пойду выпить виски один. По правде сказать, мне не очень хочется угощать тебя на свои последние деньги.
Да. Нет. Мистера Макферсона еще нет.
Здравствуйте, Джек. Где Смит?
Пошел вниз выпить перед разговором с вами.
Да.
Смит внизу в баре. Позовите его ко мне.
Да.
Ну?
Вы уже знаете?
Да. Он мне сказал.
Ждете, что я вас буду упрекать?
Жду.
Напрасно. Когда человек слушается советов идиота, он сам дважды идиот. И ему некого упрекать в этом, кроме самого себя.
Спасибо.
Пожалуйста. Мне нужна эта книга, Росинджек. Мы ударим ею по всем нашим левым. От Дейли Уоркер до Чикаго сам. По всем. Не обманывайте себя. Они гораздо сильнее, чем кажется. Их надо бить. Бить сейчас, пока не поздно. Во Франции тоже когда-то не было в парламенте ни одного коммуниста. Где Смит?
Он сказал, что допьет виски и придет.
Хорошо. Я подожду, пока он допьет виски. А вы, Джек, идите. После разговора с Смитом я вам позвоню. До свидания.
До свидания, Чарли.
О, Гарри. О, здравствуйте, Гарри. Садитесь.
Спасибо.
Я прочел 4 главы вашей книги. 4 из 10. Да. Прочел с большим интересом. Я очень люблю неожиданности в литературе, но, к сожалению, не в политике.
Почему? Мне в последнее время казалось, что вы как раз любите неожиданности в политике.
Да, но только тогда, когда они исходят от меня, а не тогда, когда мне их преподносят. Вы, к сожалению, не заметили этой маленькой, но существенной разницы. Это и была ваша ошибка.
То, что я написал, не ошибка. Это то, что я сейчас думаю.
Очевидно. Но меня никогда не интересует, что думают мои корреспонденты. Пусть думают что угодно. Меня интересует только то, что они пишут. Вы написали книгу, которая меня не устраивает, и которую я не могу издать. Не так ли?
Так.
Так вот, вы получили аванс.
7,5 тысяч.
Да, 7,5 тысяч. Но так как содержание книги юридически не было оговорено, то мне будет очень трудно преследовать вас по суду. Правда, вы обманули меня, но это уже моральная категория, и мы касаться ее не будем. Итак, если ваша книга не выходит, я теряю 7,5 тысяч долларов аванс, 30 тысяч истраченных мной на рекламу книги и, скажем, 100 тысяч долларов, которые я должен был, не скрою от вас, заработать на вашей книге. Итого 137
$7,500. Но это еще не все. Ваша книга должна была иметь определенный политический эффект. А политический эффект, в конце концов, всегда приносит деньги. Иначе я не занимался бы газетой, а, скажем, подтяжками. Итак, ну еще $100,000. Но и это еще не все. Скандал с разрекламированной и невыпущенной книгой, это, в конце концов, тоже означает какое-то количество долларов. Падение престижа, борьба с компанией левых газет и так далее, и так далее. Ну, скажем, назовем общую, круглую цифру $300,000. Да, $300,000. И мы будем недалеки от истины при оценке тех убытков, которые я мог бы понести, если бы вдруг, неожиданно, ваша книга не вышла. Как видите, я говорю с вами на чистоту, не так?
Я слушаю вас.
Ну вот, а теперь подумаем о том, как избежать этого и для меня, и для вас. Я не знаю, что у вас там дальше в книге, но я очень внимательно прочел первые 4 главы и думаю, что для полной переделки их понадобится не более 4 дней. Значит, для всей книги 10 дней.
Я не могу переделывать свою книгу.
Я думал об этом. Да, и вы, пожалуй, правы. Действительно, очень трудно, только что закончив книгу, вдруг сесть и начать ее переделывать самому. Я приготовил для вас человека, который сделает это за вас. А вам останется только несколько проконсультировать его. Транскрипции имен, городов, там, даты, числа. Оплата его работы, конечно, пойдет за ваш счет. Но и это еще не все. Вот, пожалуйста, возьмите.
Что это?
Это ваше разрешение сделать в книге любые поправки, какие я сочту нужными. Тут все напечатано. Вам остается только подписаться.
Я не подпишу этого.
Подумайте.
Я уже подумал.
Ничего. Еще раз подумайте.
Нет.
Хорошо. Я вас честно предупредил обо всем, что за этим последует. Вам будет плохо. Очень плохо. И еще хуже. Но имейте в виду, когда вам будет совсем плохо, когда вас выгонят отовсюду, и вам нечего будет есть, вы снова вернетесь сюда, в газету. Вы придете сюда, и даю вам слово, я снова возьму вас на работу. Редактором отдела я вас, конечно, не возьму. Корреспондентом тоже. Репортером
тоже нет.
Нет. Просто репортером я вас не возьму. Я вас возьму полицейским репортером. 8 часов в полицейском участке за $35. В неделю. 10 строк в месяц о пожарах, 20 о грабежах, и вся жизнь впереди. И, право, это не так уж плохо. Я сам когда-то так начинал. Правда, мне было 16, вам 39. А, ничего. Ничего, никогда не плохо и не поздно начинать жизнь сначала. До свидания, Гарри. Счастливого пути. Так не забудьте, я вам помогу в ваш черный день. Вы будете у меня работать полицейским репортером.
Нет.
Будете?
Нет.
Утро следующего дня. Бар.
Гарри, наконец-то я тебя нашел. Идиот, ты же семейный человек. Зачем ты сводишь с ума свою жену?
Боб, я не мог вернуться домой этой ночью.
Почему?
Потому что я сейчас должен увидеть Кеслера. После разговора, который у меня был с Макферсоном, я должен раньше увидеть издателя. Я должен знать, что я скажу дома. Я хочу говорить с ним при тебе. И если все лопнет, мы, по крайней мере, сразу выпьем. У тебя есть деньги? Я пуст.
Есть. 5 минут назад я получил 2/4 за свой полет.
Когда он будет?
В тот понедельник. Но сегодня вечером я уже вылетаю в Миссури на тренировку. А вот Кеслер.
Здравствуйте, мистер Кеслер. Я жду вас.
Здравствуйте. Простите за опоздание, но по дороге к вам пришлось зайти по одному срочному делу.
Знакомьтесь.
А мы знакомы. 10 лет назад я выпускал вашу книгу. Кажется, последнюю. Да?
Да, вы правы. Кажется, последнюю.
Я думаю, мистер Мерфи не помешает нашему разговору.
Конечно, нет. Я слушаю вас.
Я вам хочу рассказать...
Не надо. Я уже все знаю.
Все?
Все. Я знаю, что вы написали книгу прямо противоположную той, которую от вас ждал Макферсон. Ведь это есть то, что вы хотели сказать мне, не так ли?
Да. Но если я вам дам эту книгу, вы сможете ее издать, независимо от ее содержания? Ведь о содержании ничего не сказано в договоре.
Конечно, могу.
Ну вот, ваше «да». Его «да», и Макферсон летит к черту. Ну, да.
К сожалению, нет. К сожалению, я должен отказаться от вашего предложения. Сегодня утром мне позвонил Макферсон и сказал: «Кеслер, приезжайте ко мне». Я приехал к нему. Вот что, сказал он, сегодня или завтра к вам обратится Смит. Так вот, не дай вам Бог, Кеслер, издать его книгу. Почему, спросил я. Потому, сказал он, что я поклялся, что эта книга не увидит света. А если я ее все-таки издам, спросил я, в этом случае вам будет плохо, сказал он. Потом он взял в руки все мои каталоги и проспекты, лежавшие у него на столе, и сказал: «Вы можете заработать на книге Смита лишних 100 000, так?» «Так. Но кроме нее, судя по вашим проспектам, вы собираетесь издать в этом году еще 40 книг, так?» «Так. Так вот, вы заработаете на книге Смита лишних 100 000, но я честно предупреждаю вас, что все 38 моих газет дадут на каждую из ваших 40 книг по 38 самых паршивых рецензий, на какие они только способны. И на этих 40 книгах вместе взятых вы потеряете ровно в 5 раз больше, чем заработаете на одном Смите. Я разорю вас! Даже если бы для этого мне пришлось разориться самому.
Ну?
Ну... Ну, погодите, дайте отдышаться, проклятая астма. Ну и на прощание он улыбнулся мне самой приятной из своих 12 улыбок и пожелал мне здоровья и хорошего настроения. Хорошего настроения. Вот... Вот и все, что я хотел вам сказать, мистер Смит. До свидания. До свидания, мистер Смит.
До свидания, мистер Кеслер. Боб, я уже неделю живу на деньги Джесси.
Ничего, мы еще что-нибудь придумаем.
Что?
Что-нибудь! Знаю.
Чес!
Гарри. Гарри. Ну? Ну? Подними голову.
Не могу.
Подними же голову. Почему такие печальные глаза? Все плохо, да?
С Кеслером все вылетело в трубу.
Не надо. Я тебя люблю. Я найду в себе силы. Я найду в себе силы, чтобы все было хорошо. Чтобы все было хорошо.
Прошло 10 дней. У кабинета Смита теперь странный вид. Письменный стол разобран на части, и эти части сложены в углу. Диван тоже разобран. Настольная лампа стоит на полу. Двери в столовую открыты. Там пусто. И время от времени два молчаливых упаковщика из мебельной фирмы выносят на улицу вещи. Смит один. С веранды входит Джесси.
Куда ты уходила?
Вот, собрала несколько ягод, земляники. Смотри, какие хорошие.
Зачем?
Не знаю.
Джесси, ты не видела программы радиопередач?
Нет, а зачем тебе?
Сегодня компания «Меркурий» передает разговор с Бобом с борта самолета.
Сейчас посмотрю. Вот.
Станция WHIF. Нет, пока молчит. Сейчас должен приехать Вильямс, редактор левой газеты. Мне позвонила Мэг, что они выезжают.
Очень хорошо.
Как ты думаешь, что-нибудь выйдет?
Не знаю, милый. Я теперь ничего не знаю.
Прошу прощения. Нам нужно брать шкаф из спальни, а там кое-что стоит.
Сейчас.
Внимание! Внимание! Говорит компания «Меркурий». Час назад начался полет на установление рекорда высоты на спортивном самолете. Самолет завода «Хэтчисон», моторы «Мелстром». На борту самолета наш корреспондент Боб Мерфи. Мы будем говорить с ним каждые 15 минут.
Здравствуйте, Гарри. Вот я и привезла к вам Вильямса.
Здравствуйте, Мэг. Здравствуйте, Фред.
Здравствуйте, Гарри.
Садитесь.
Я вырвался просто на 10 минут между двумя пресс-конференциями.
Куда вы, Мэг?
Я к Джесси посмотреть на нее. А то Вильямс торопится, а он должен обратно подвести меня в Нью-Йорк.
Так вот, Фред, вы, наверное, знаете историю с моей книгой.
Знаю.
Я выберу из книги 10 кусков и перепишу их в виде газетных фельетонов. Вы напечатаете их в своей газете.
Будем говорить на чистоту. Вы слышали о той травле, которую против меня подняли 2 месяца назад? Тут приложили руку и Херст, и Маккормик, и ваш Макферсон, все. В течение 3 дней я оказался плохим американцем и платным агентом Москвы, издающим газету на русские деньги. Причиной была серия моих собственных статей из Европы о народной демократии Югославии и Болгарии. Просто честных и объективных статей. Только и всего.
Попросту говоря, вы слегка пошли на попятный. Неужели это лучший выход из положения?
Не лучший, но пока единственно возможный.
Неужели единственно возможный?
Вы, кажется, попробовали найти другой. Ну и что?
У меня нет своей газеты.
Ну так если бы она у вас была, вы бы ее в 2 счета лишились. Идите к черту, Гарри! Это борьба! И жестокая! Мне иногда приходится отступать, терпеть и ждать. Сейчас трудные времена, Гарри. Запаситесь терпением.
Ну что ж, раз ничего другого не остается. Не обижайтесь на меня, Фред. Я понимаю вас, но только мне от этого не легче.
Ну как? Договорились?
Договорились.
Ну как? Расскажите.
Фред вам расскажет по дороге. Он торопится, у него пресс-конференция. Я прошу прощения, Джесси. Это Фред Уильямс. Это моя жена.
Простите, у нас не все убрано в доме.
До свидания.
До свидания, Фред.
Опять ничего не вышло, да?
Да.
Я так и думала.
Здравствуйте. Вы вызывали из Нью-Йорка такси?
Такси? Нет, я не вызывал никакого такси.
Я вызывала. Подождите, я сейчас приду. И, пожалуйста, в передней у дверей стоит мой чемодан. Захватите его с собой в машину.
Ты уезжаешь?
Да.
Совсем?
Совсем.
Закурим?
Закурим.
Посидим?
Посидим.
Хорошо, что сегодня.
Почему?
Все сразу. Я ждал. Я знал, что так будет.
Я не обманывала тебя тогда, 10 дней назад, когда сказала, что найду в себе силы остаться с тобой.
И не нашла!
Не нашла.
Ты права. Я обманул тебя.
Да. Но только, пожалуйста, ты не говори со мной так, как будто я тебя... Не люблю. Я тебя люблю. Это такси так сразу. Это тоже потому, что я люблю тебя. Сразу. Только сразу. Вдруг. Иначе я бы была не в силах. Я решила от тебя уйти 3-го дня. Знаешь, когда?
Утром, когда мы сидели за столом,
да? Да. Я закричала что-то о деньгах и вдруг поняла, что мне надо уйти от тебя, пока не поздно. И ради Бога, прости меня за то, что я тогда 3-го дня накричала.
Это было только раз.
Не хочу. Ни разу. А если я останусь, это будет каждый день. Ну... Что же ты молчишь?
А что же мне сказать тебе?
Ну, ты бы мог сказать мне, что я не имею права бросать тебя в бедности и несчастье. Но в бедности и несчастье, Гарри, я буду еще только одним твоим лишним несчастьем. И чем дальше, тем хуже. Я себя знаю. Надо уходить. Мой седой. Мой красивый. Я очень любила твои руки. Сильные, большие, добрые. Прощайте. Ну, что же ты мне скажешь, Гарри?
Ничего.
До свидания, Гарри.
До свидания.
Внимание! Внимание! Возобновляем разговор с нашим корреспондентом Бобом Мерфи, находящимся на борту самолета фирмы Хэтчисон. Боб! Боб! Как вы нас слышите?
скверно. В самолете что-то дьявольски трещит.
На какой вы сейчас высоте?
13 100.
Как вы расцениваете качество самолета фирмы Хэтчисон?
Качество самолета, наверное, хорошее, раз мы забрались так высоко. Только сейчас он отчаянно трещит, и я вас очень плохо слышу.
Боб Мерфи! Боб, вы нас слышите? Боб, вы нас слышите?
Я вас слышу, будьте вы прокляты. Кажется, все идет к черту. Мы разваливаемся. Мы... Гарри! Гарри!
Боб.
Здравствуйте, Гарри.
О, репортер скандальной хроники. Вы ко мне?
Да.
Как здоровье вашей жены и детей?
Спасибо, хорошо.
Очень рад. Вы пришли заработать на мне сегодняшние $10?
Да, а может быть даже 20. Все-таки с вами вышел не совсем заурядный скандал.
Не совсем заурядный? Да, пожалуй, вы правы.
Слушайте, только ради бога не злитесь на меня. Не я, так другой, все равно это будет в газетах. А я подумал, почему не я? Мы с вами все-таки старые товарищи. Вы можете это сделать для меня?
Конечно.
Ответьте мне только на несколько вопросов.
Хорошо. Только вы скверно пишете. У вас дурной стиль. А я хочу, чтобы эта заметка была хоть раз в жизни написана в хорошем стиле. Вынимайте блокнот, я вам ее сам продиктую.
Да, но...
Она будет хорошо написана, и, может быть, за это вам заплатят дороже.
Так, я готов.
Пишите. Сегодня я побывал у пресловутого Гарри Смита, бывшего сотрудника Макферсона. Он пытался бороться с Макферсоном, но был выгнан из газеты. Он хотел издать свою книгу в издательстве Кесслера, но Кесслер отказал ему. Он хотел напечатать свои фельетоны в газете Вильямса, но Вильямс не согласился. Гарри Смит лишился покоя, уюта, дома, денег, машины. У него погиб друг, и от него ушла жена. Когда я пришел к нему, я был вынужден писать стоя, потому что уже мебель была вывезена вся за неуплату по рассрочкам. Ходят слухи, что он на днях снова нанимается на работу в газету Макферсона на должность полицейского репортера. Но эти слухи не соответствуют действительности. Вышеупомянутый Смит не пойдет на попятный. Он дьявольски зол, как сказал бы один его покойный друг. Вышеупомянутый Смит не пойдет работать полицейским репортером к мистеру Макферсону, а также не повесится, не перережет себе горло и не выбросится с 20-го этажа. Вышеупомянутый Смит попробует начать жизнь сначала.
Что вы остановились, Харди? Пишите. Я еще не кончил.
Вышеупомянутый Смит попробует все-таки выяснить, в конце концов, может ли человек, рожденный честной американкой, честно прожить жизнь в той стране, где он родился. Да-да, пишите, Харди, пишите. А впрочем, черт с вами, если этого не напишете вы, то это напишу я сам и найду, в конце концов, в Америке место, где мне это напечатают. Вышеупомянутый Смит долго... и наивно думал, что существует одна Америка. Сейчас он знает Америк две. И если вышеупомянутому Смиту, к его счастью, да, именно к счастью, нет места в Америке Херста,
то он, черт возьми, найдет себе место в другой Америке, в Америке Линкольна, в Америке Рузвельта.